Присаживайтесь. Несколько слов о себе. Меня зовут Вячеслав, я из города Новосибирска. У нас в Новосибирске 4 церкви. Они разделены все по разным районам. 2 большие церкви и 2 маленькие церкви, у которых также есть свой дом молитвы. Сейчас в нашей церкви на левом берегу строится один большой дом молитвы на 500 сидящих мест. Ваши братья из вашей молодежи принимают там участие. Не один раз приезжали, 3 или 4 раза приезжали и помогали нам в отделочных работах, за что мы очень сильно благодарим. Я несу служение руководителя молодежи не так давно. Это было мне 42 года, я женат. 8 детей, 4 мальчика, 4 девочки. Все поровну у нас нету там что-то такого. Когда последняя девочка родилась, все в ладошки захлопали. Теперь мы поровну. Поэтому, как говорят, у меня полный привод 4 на 4. Братья и сестры, ту тему, которую выбрали ваши братья, истинная вера, она у меня будет косвенно соприкасаться, потому что речь моих занятий, моих уроков будет о признаках второго пришествия Христа. Если вы помните, я думаю, конечно же, помните стих из Священного Писания, где говорит Господь, придя, найдет ли веру на земле? Братья и сестры, мы вместе с вами здесь собрались, и я думаю, что мы действительно с вами настоящие, искренние, верующие люди в нашего Господа Иисуса Христа. Если бы мы не верили, навряд ли бы кто-то здесь из нас присутствовал. И вот эту истинную веру, которую мы с вами имеем, которую мы читаем на страницах Священного Писания, когда разбираем героев веры, стараемся им подражать, вот эту истинную веру, нам необходимо ее сохранить для того, чтобы достойно встретить нашего Господа Иисуса Христа. Ведь у каждого верующего есть определенная цель, к чему он стремится. Вы помните цель Авраама? Он был странником и пришельцем, он жил в шатрах, потому что цель его был тот город, которого художник и строитель является Бог. Вот туда он стремился, сохраняя ту веру, которую он имел. Итак, молодежь, признаки второго пришествия Христа. Самый первый признак возвращения нашего Господа за своей церковью описан в 24 главе Евангелия от Матфея. Я прочту несколько стихов, и потом мы с вами приступим. У вас, у каждого есть рабочая тетрадь. Вот у кого еще нету, кто подъехал до сего часа, вы можете ее взять, там братья-организаторы вам выдадут. 13 страница. Можете ее открыть. Итак, Евангелие от Матфея, 24 глава, с 1 стиха. «Выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики его, чтобы показать ему здание храма. Иисус же сказал им, видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, «Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?» Иисус сказал им в ответ, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, «Я Христос», и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах, смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец». Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моря и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас. И вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга». И многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам. И тогда придет конец. Братья и сестры, мне бы сегодня как раз хотелось коснуться первого, самого главного, основного признака, о котором Христос сказал. Однажды ученики спросили Иисуса, скажи нам, когда это будет и какой признак твоего пришествия и кончины века. И нисколько не упрекая их, Иисус не только указал им на какой-то отдельный признак, но и сообщил им все признаки своего пришествия, о которых мы сейчас вместе с вами прочитали. 14 признаков. 14 признаков его пришествия. Так что это не только разрешено, братья и сестры, нам это нужно. Нам нужно знать об этих признаках. Мы должны их читать, мы должны их исследовать. Мы могли и можем наблюдать за всеми ситуациями, во всеми, что происходит в нашей стране, во всем мире, потому что все это будет говорить о скором возвращении нашего Господа Иисуса Христа. Если христианин не хочет, как мирские люди, быть захвачен врасплох в момент прихода Иисуса Христа, ему необходимо обратить свое внимание на серьезность этого текста и задуматься о том, что говорил Христос своим ученикам. Хочу обратить ваше внимание, учеников, братья и сестры, это интересовало. Нас это интересует или нет? Они подходили к Христу, наедине подходили. Я думаю, не один раз подходили и спрашивали, ну когда это будет? Какой признак твоего пришествия? При кончине уже Христа здесь на земле и его служения, они задавали вопрос, покажи нам Отца и довольно. Вот как будто вот эта планка самая верхняя, и все, и довольно. А что дальше-то будет? Вот и учеников много что интересовалось о будущем. А самое главное, когда ты придешь? Когда ты вновь придешь, чтобы нас взять к себе? И поэтому, дорогие друзья, молодежь, мы с вами имеем ту истинную веру, которую должны сохранить до пришествия нашего Господа Иисуса Христа. И вот когда Христос придет на землю, братья и сестры, найдет ли Он веру во мне? Будет ли это истинная, живая, настоящая вера? Вера в Господа нашего Иисуса Христа. Для знакомства с ними, с этими признаками, нам просто нужно обратиться к Священному Писанию, что мы с вами, в принципе, и сделали. Зачитали 24 главу с 1 по 14 стих. Там написаны разные признаки. Возможно, нам не понравится та картина, которая открывается в Священном Писании, поскольку она действительно мрачна. Признаки говорят о том, что будут серьезные какие-то моменты в жизни человека, на земле происходить, войны, предательства, будут болезни, голод будет и многое другое, что будет сопровождать все человечество, но для того, чтобы показать, что пришествие Господа нашего приближается. Итак, давайте вместе с вами рассмотрим признаки, которые открывает нам Священное Писание. Значит, это отступление, первый признак. Войны, голод, землетрясения, моры, религиозные преследования, всемирное распространение Евангелия, Израиль и события в Палестине, небесные явления, тяжкие времена, наступление диктаторских форм правления, когда будут говорить мир и безопасность и умножение знаний. Сегодня наш урок, насколько мы успеем пройти, это первый и один из самых главных признаков, как я уже сказал, отступление от истинной веры, отступление последнего времени. У вас есть, братья и сестры, на 13-й странице вот первые три строчки, которые вам необходимо записать. Важный текст из Матфея, 24 главы, 4 стих. «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, Я Христос, и многих прельстят». Пожалуйста, молодежь, писать в таких условиях вполне возможно. Пока я Павла слушал, я себе тоже тут записывал, поэтому очень буду вам благодарен, если вы будете конспектировать те моменты, которые будут потом останутся в ваших рабочих тетрадях, и вы возьмете с собой. Итак, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Матфея, 24 глава, стих 4. Этот признак представляется Иисусу настолько важным, что он еще дважды в этой главе упоминает о нем. Вот сам вот этот признак, признак отступления от истинной веры. Господь говорит не только один раз. Он обращает учеников не на один только раз. Он говорит, и на это обратите внимание, что многие лжепророки восстанут, многих из вас прельстят, у многих из вас охладеет любовь, и многие из вас о чем пишет апостол Павел, потерпят кораблешение в вере, о чем мы читаем на страницах Священного Писания. «Тогда, если кто скажет вам», следующее говорит Христос уже 23-26 стихами, он говорит, «Вот здесь Христос или там», он говорит, «Не верьте, ибо восстанут лжехристы, лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и кого? Избранных. Кого прельстят? Тех, кто имеет эту настоящую, истинную веру. Вот я наперед сказал вам, и так, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите, вот он в потаенных комнатах, не верьте». Верить мы этому, братья и сестры, не должны. Иисус сообщает здесь о трех явлениях выступления лжехристов и лжепророков. Сатана настолько боится истинного Христа и его пришествия, что производит на свет массу лжехристов, чтобы ввести в заблуждение и даже избранных. Прельстить кого только можно. Уже Павел говорил, ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников, учеников Христа, учеников Господа за собою. Это апостол Павел пишет в Деяниях апостолов в 20 главе 29-30 стихов. С того времени появилось множество лжеапостолов и лжехристов. Очень много людей появились тех, которые называют себя пророками какими-то высшими. Мистер Бекер Эдди из «Христианской науки», где, собственно, нет ни науки, ни христианства, нет Христа, нету спасения, нету вечной жизни, нету спасения, ничего нету. Есть просто сборище людей, которые непонятно во что верят. Наука, христианство, ну ничего общего нету. Пьер Антуан из Бельгии, господин Фрейток, который утверждал, что является ангелом Господним. Люденфорд, называющий себя антихристом. Что-то у меня пульт больше не хочет работать. А, все, заработал, да? Так, Рудольф Штайнер и известный всем Виссарион, называющий себя Христом Мессией, который благословляет детей, как наш Господь, перед которым преклоняют свои колени и кричат «Осанна», который имеет вид благочестивого и добродушного человека, но все они волки в овечьей шкуре. Под прикрытием Евангелия снова вводится идолопоклонство, губящее людей. И здесь вам нужно вновь записать, вот после выступления лжехристов и лжепророков, с так называемых христианских кафедр отрицают основные истины веры. С так называемых христианских кафедр отрицаются основные истины веры, о чем, в принципе, мы сегодня с вами и рассуждаем, и говорим о истинной, настоящей веры. А вот с некоторых кафедр эти основы истинной веры их отрицают, их попирают. Проповедуется совершенно ложный Христос, лишенный совершенно божественных качеств и не способный ни искупить грех, ни победить смерть. Некоторые утверждают, что никакой гибели нет, ни смерти, ни ада. Все, включая дьявола, будут спасены. Бог есть любовь. О чем вы говорите? О каком аде? О каком судилище вы говорите? Бог есть любовь. И люди охотно в это верят. Некоторые заходят настолько далеко, что вообще сомневаются в личности Бога. Другие учат, что материя, болезни, даже смерть – все это лишь фантазия. Многие так называемые откровения, человеческие предания заменяют Писание. Возникают новые религиозные пробуждения, и враг даже осмеливается подражать действиям Духа Святого в неутвержденных сердцах. Необходимо особо упомянуть спиритизм, который в больших городах насчитывается десятки тысяч приверженцев. Особенно молодые люди хотят знать науку о потустороннем мире. Вместе где-то собираются, совершают какие-то свои служения, какие-то свои собрания, и они погрязают, и все дальше и дальше удаляются от истины, которая только эта истина может их спастись. Они погрязают в этих грехах. Мнимое вызывание мертвых в действительности представляет собой общение с бесами, и потому в Ветхом Завете оно наказывалось смертью. Места из Священного Писания, которые мы не будем зачитывать. Прямо Павел связывает это с последним временем. Он говорит четко и ясно, что в последние времена, здесь вам тоже нужно будет записать, в последние времена некоторые отступят от веры, внимая духом, обольстителем и учением бесовским. Некоторые от веры в последние времена отступят от веры, внимая духом, обольстителем. 1 Тимофея 4.1. Ложным пророкам нет числа. Сегодняшние идолы могут называться как угодно. Прогресс, можно здесь тоже записать. Это вы все еще на какой страничке? На 13-й, самом последнем. Ложным пророкам нет числа. Сегодняшние идолы могут называться как угодно. Прогресс, наука, политика, партия, спорт, государство и так далее. Все это говорит о том, что как угодно могут называть веру, собрание людей, но только не Христос. В центре всех этих названий нету Христа, нету Бога, нету спасения. Они внушают своим поклонникам тот же самый фанатизм, ту же слепую веру, что и какая-нибудь примитивная религия. Фактически все это лишь новые формы одного и того же древнего культа высокомерия человека, поклоняющемуся самому себе. Как говорил апостол Павел? Он говорил такие слова. «Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца. Однако будет еще хуже. Иисус возвещает о приходе не только лжепророков, но также и лжехристов, которые осмеливаются заявлять «Я Христос», говоря, что это «Я» и это время близко». Знаете, братья и сестры, в 2007 году я был в Европе, недалеко от города Франкфурт, есть город маленький Гиссен, и даже в этом городе на центральной улице постоянно ходит человек с большим плакатом, на котором написан «Их бин Христос», «Я есть Христос». Вот он провозглашает себя Христом и призывает людей к себе, чтобы к нему приходили, основывают какое-то новое учение. И вот таких Христов очень много, лжехристов. Очень много, которые сегодня к себе призывают. Но, как мы читали с вами ранее, написано «не верьте, не ходите». Это страшное отступление от истинной веры тех людей, которые сегодня этим занимаются. Время близко. В наши дни это случается все более часто. Эти люди и те, которые еще придут, являются лишь предшественниками великого лжехриста. Антихриста. И об этом мы также читаем в Священном Писании. Факт появления лжехристов и лжепророков очень печален. Но удивителен, так как, к сожалению, но тут, то там находятся странные, сбившиеся с пути люди. Гораздо ужаснее необычный успех этих помощников сатаны. Люди, как очарованные, во множестве следуют за ними, готовые к любым жертвам. Сюда стекаются большие деньги, вырастают величественные храмы, и великое множество душ гибнет. Только по одной единственной причине, что они не знают истинную веру. Откуда эта притягательная сила, молодежь? Здесь Библия отвечает нам, и вы запишите. Здесь действует сила сатаны. Вот откуда эта притягательная сила. Здесь действует сила сатаны, которая может ослеплять ожесточенные сердца и совершать чудеса. И многие люди ослеплены этими ложными чудесами и идут за этими людьми. И идут все дальше и дальше от истинной веры. Это ужасно. Но факт, что все те, кто отказывается покориться Богу, находятся под властью врага. «Весь мир лежит во зле», пишет апостол Иоанн. Появление лжепророков и антихристов последнего времени совершаются под действием сатаны со всякими неправедными обольщениями погибающих на то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за это пошлет им Бог действие заблуждения так, что они будут верить лжи. Да будут осуждены все неверовавшие истине, но возлюбившие неправду. Да будут все осуждены, говорит нам Священное Писание. Как ужасно это слово «прельщать», которое Спаситель неоднократно повторяет. «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим, и многих прельстят. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих, ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, избранных». Таким образом, неверующие, отвергнув свет Евангелия, будут сами того, не сознавая, совершенно ослеплены Богом века этого. О чем, в принципе, на последнем уроке Павла это было сказано. Следующее, молодежь, на что хотелось обратить внимание, это массовое отступление. «Многие лжепророки восстанут и прельстят многих, и по причине беззакония во многих охладеет любовь». Говорится не о какой-то группе людей, которые вот так вот их обманули, и они пошли. Да большинство сегодня людей, прельщаясь и обольщаясь, идут вслед своей погибели. Они отвращаются от истины и идут в противоположную совершенно сторону. «Во многих охладеет любовь». Текст, который вам тоже нужно записать, очень важен. «Сын человеческий пришед, найдет ли веру на земле?» О чем мы с вами говорили в начале. «Сын человеческий пришед, найдет ли веру на земле?» Вот как раз, братья и сестры, вот здесь и вот стоит тот самый главный момент. Господь наш скоро придет. Но найдет ли Он в нас, в наших сердцах, настоящую истинную веру? Апостолы добавляют, что интересно, это было учение не просто Иисуса Христа, который взял, вот его принес, говорил о каких-то обольщениях, отступлениях или еще чем-то. Об этом говорили и апостолы. Они переняли это учение и предупреждали своих людей, с которыми они жили, своих сродников, своих, может быть, родственников. Но с тем, с кем им приходилось сталкиваться, с кем они работали, с кем они служили, с кем они встречались по пути, когда шли, проходили по городам, они говорили такие же слова. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступления, и не откроется человек греха, сын погибели». Братья и сестры, то, что апостолы переняли от учения Иисуса Христа, это тоже очень важно. Они переняли от Него то здравое учение, которое, в принципе, и должны были пронести в своей жизни. И вот это здравое учение сегодня имеем мы. Это Священное Писание, это Слово Божие. Оттуда мы черпаем те истины, которые очень важны для нашей веры, для становления, для возрастания и для сохранения этой истинной веры. И обращаясь к Священному Писанию, обращаясь к этому источнику, это очень важно. Вера откуда, братья? Откуда мы получаем веру? От слышания. Тогда, когда мы слышим Слово Божие, тогда, когда Слово Божие провозглашается в наших собраниях, когда мы за закрытой дверью читаем Слово Божие и исследуем, читаем его, оттуда вера. Оттуда вера. Если мы обратимся опять к несколько слайдов назад, вот те люди, которые организовывали большие течения под названием «христианские течения», то в их основе нету слова. У них есть прекрасная, четкая организация, у них есть мощная финансовая поддержка. И за счет этого они идут. Но Слова Божьего нету. Слова Божьего нету. И поэтому это страшное отступление. Да сохранит нас, молодежь, чтобы в нашей жизни это когда-либо произошло. Чтобы мы уклонились от Священного Писания, от Слова Божия, которое нам оставлено, от Слова Божия, которое нас дает нам возрастание веры, которое нашу веру укрепляет, которое поддерживает нас в вере. И тогда, когда мы в своей жизни встречаем какие-либо искушения, а вновь и вновь обращаясь к Священному Писанию, мы находим силы противостоять всем дьявольским козням благодаря Священному Писанию. Это места. В чем состоит, собственно, отступление? Здесь тоже нужно вам записать. Оно состоит в восставлении веры тем или теми, кому она когда-либо была известна. То есть человек неверующий, он не может отступить от истинной веры. Он ее и не имел. А мы эту веру с вами имеем. Мы были, ну, я думаю, что многие из нас здесь рождены в семьях, чьи родители верующие. Эту веру мы впитывали с молоком матери. Эту веру мы получили от наших родителей. Тогда, когда в детстве мы вставали на коленки, закрывали глазки и молились Богу, и какие-то свои детские нужды приносили. Приведу один пример. У нас однажды был такой случай в семье. Я думал, как же от дочери моей, вторая дочь у меня, как же ей привить веру? Вот что нужно сделать? И она, моя супруга, собиралась к своим родителям. И вот эта вторая дочь, ее Мелани зовут, и она говорит, я тоже хочу с мамой. Я тоже хочу. Я говорю, Мелани, ты не можешь, у тебя нет документа, чтобы ты с мамой летела. Я говорю, это невозможно. Но если ты будешь молиться, то этот документ могут сделать. По крайней мере, по всем законам и по опыту, ну, этот документ делается не меньше 2 недель. И мы решили, Мелани, давай будем молиться. И она молилась, и мы молились. И знаете, тогда, когда мы поехали сдавать документы, то нам сказали, после обеда можете забрать. И вот теперь эта маленькая девочка, ей примерно 8-9 лет было, вот так вот ее вера, она утверждалась. Поэтому, братья и сестры, мы с вами имеем веру, вот, потому что мы воспитаны в этих семьях. Мы живем среди тех людей, которые имеют эту истинную веру. И это очень хорошо, это большое наше преимущество. И вот теперь мы можем эту веру потерять. Наш человек, сосед по площадке или коллега по работе, он эту веру не может потерять, а вот мы можем, потому что мы ее имеем, а он не имеет. Итак, в чем, собственно, состоит отступление от веры? Оно состоит в оставлении веры теми, кому она когда-то была известна. Без всякого преувеличения можно сказать, что так называемые христианские народы находятся в этом состоянии. Население наших евангелизированных стран отвращается от Евангелия. Оно более становится сластолюбиво. Само Евангелие, Слово Божие, Священное Писание, Библия. Оно, возможно, еще пытается иметь вид благочестия, но сила его отреклась. То есть те люди, которые якобы называют себя верующими, и крестик вам покажут, и скажут вам, наизусть прочитают вам Псалом 90 или еще какой-то Псалом, насколько они верующие. Для них Евангелие, для них Слово Божие более сластолюбиво, нежели боголюбиво. Уже давно статистика установила, что во Франции этой старейшей дочери церкви не более 3-4 миллионов католиков, соблюдающих религиозные обряды, праздники, которые посещают церква. Вот это храм очень большой, величественный. В Париже лишь 3% населения принимают участие в богослужениях. Всего лишь 3% населения. Один из священнослужителей этого большого города признался так. Он сказал так. «У меня много католиков, христиан, те, которые называют себя истинными верующими, потому что католическая церковь, она говорит, мы истинные верующие, наша истинная вера». Так он сказал такие слова. «Много у меня католиков, которые соблюдают религиозные праздники и обряды, но среди них едва ли найдется и 10 настоящих верующих, которые действительно живут согласно своей вере». 10 настоящих верующих из 3%. Немножко математики. Население Парижа – 15 миллионов человек. 3% – это те, которые постоянно считают себя верующими, считают, что они имеют истинную веру, приходят на богослужение, имеют какую-то жизнь, какое-то участие в своих церквах. Это примерно 450 тысяч человек. Это только в Париже. И теперь вот этот священник говорит, вот из этих 450 тысяч едва ли 10 наберется. Не напоминает ли вам эту картину, когда Бог с ангелами приходил к Аврааму, и Авраам ему говорил вдогонку, если там 50 найдется, неужели ты погубишь этот город? До скольки они дошли? до 5, да? До 10. И не нашлось. Содом и Гоморра все были разрушены. Вот что происходит во Франции? Среди 600 тысяч членов протестантских церквей лишь незначительное меньшинство проявляет настоящее благочестие. Таким образом, во Франции, по крайней мере, 35, это во всей Франции, 35 миллионов человек живут так, как будто вообще Бога нет. Они не знают. Хотя это и страна христианская. У них храм. Они чтят этот храм. Они называют себя истинными христианами, но живут так, как будто Бога нету. В протестантских странах положение едва ли лучше. События недавнего прошлого в Германии красноречиво говорит об этом. Чуть позже мы это с вами коснемся, что там происходит в Германии. Теперь Англия, тоже христианская страна. Они тоже называют себя истинными верующими людьми. Но религиозная печать Англии сообщает, что лишь 2% населения Лондона посещают молитвенные дома. У них нету больших костелов, как в Париже, как в южной части Европы. У них молитвенные дома, и большая часть из них, они называют себя баптистами. Они их посещают, 2% Лондона. И теперь что получается? Население Лондона, я сейчас точно не помню, 9 миллионов, да, там стоит? 9 миллионов человек, 2%, которые постоянно посещают молитвенные собрания, молитвенные дома. Отдают десятую часть всего, что приобретают, потому что называют себя христианами, истинными детьми Божьими. Сколько из них верующих? 2% – это 180 тысяч. И если в Париже священник сказал, из этих 450 тысяч едва ли наберется 10, то что скажет пастор церкви в Лондоне? Сколько там будет настоящих верующих? Очень большой вопрос. К этому нужно добавить еще наступление атеизма и успехи резко выраженного нового язычества и тому подобное, потому что настолько все развивается в европейских странах. Из пророческих книг и практической жизни этих людей мы ясно видим, что до пришествия Христа не следует ожидать обращения всего человечества к Евангелию. Вроде дома молитвы расширяются, растут, там открывается что-то. Но сегодня, как и во времена Иисуса, много званных, но мало избранных. Ибо подавляющее большинство отказывается оставить грех. Если бы Писание наперед не возвестило нам все это, мы могли бы впасть духом. Ведь Евангелие проповедуется уже почти 2000 лет, а мир становится все более и более безбожным, заявляя, что Бога нету. Но согласно Библии, иначе и быть не может, ибо мир ничего не хочет знать. Эрих Заур, автор многих книг, в одной из своих книг написал такие слова. «Христос до сих пор не пришел не потому, что мир еще недостаточно христианский, а потому что мир еще недостаточно безбожен. Поэтому Христос не пришел». У Христа и у нашего Бога Отца, у Него есть определенные границы, у Него есть предел. Вот почему именно Ной строил 120 лет ковчег, и только после того небо открылось и полил дождь? Потому что настолько люди извратились, не слушая проповедь Ноя, не обращая внимания, вот эти все насмешки в его адрес, и настолько они стали совершенно безбожными, что отвернулись от Бога, от слова Его и от проповеди Его. И поэтому небо открылось и суд на землю. К счастью, мы знаем, что именно умножение всякого рода зла приведет к божественному вмешательству и ускорит конец. И еще, что такое отступление? Запишите. Отступление – это анархия в религиозной области. Отступление – это анархия в религиозной области. Если кто-то не успевает дописать, весь текст через проектор вы можете что-то дописать. Не случайно в отношении Антихриста употреблено такое слово «беззаконник» во втором послании Фессалоникийцам, 2 глава, 8 стихом. Он беззаконник. У него полная анархия в религиозной области. А что такое анархия? Анархия – это освобождение личности от давления всех авторитетов. И вот это сегодня навязывает сатана. И сегодня, в том числе и в наши дни, тогда, когда стираются все авторитеты, тогда, когда пресвитер церкви – это не авторитет, когда другие служители церкви – это не авторитет. И вот так медленно-медленно человек уходит в отступление. Анархия. Сегодня анархия царит во всех областях. В искусстве, музыке, живописи, литературе, морали, воспитании, политике, а также, к сожалению, и в религии. Она везде царит. В искусстве, музыке, живописи, литературе, морали, воспитании и политике. Все это говорит и показывает нам, что мы живем в то время, когда многие отступают от истинной веры. Уклоняются в чуждое Богу и Священному Писанию. Господь, говоря своим ученикам о последнем времени, Он не хотел нагнать на них страх, а чтобы предупредить. И сегодня, братья и сестры, как я уже сказал, не зря ваши братья выбрали эту тему. О истинной вере. Для чего? Для того, чтобы предупредить нас, что мы должны с вами эту истинную веру иметь. Не просто веру наших отцов. Вера наших отцов, наших матерей, наших родных нас не спасет. Вера пресвитера по местной церкви или моего пресвитера не спасет. Моя личная вера, мое личное отношение со Христом – это спасает. Господь, говоря, хотел предупредить. Только тот, кто бодрствует, пребывая в нем и исполняя его слово, может устоять от всех выше перечисленных отступлениях. Отступление от Бога – это самое страшное, что может сделать человек, живя на земле. Отступление от Бога, отвернуться от Бога – это самое страшное, что может сделать человек, живя на земле. Итак, теперь немножко опять коснемся Европы. Немецкие католики переписали Слово Божье в Германии. Вышла в свет новая интерпретация. То есть смотрите, что происходит в Европе, откуда, в принципе, было зарождение протестантского движения, где отказывались от религиозных каких-то больших церквей, больших направлений, потому что там было страшное отступление. И вы знаете таких реформаторов, как Цвингли, Мартин Лютер, мы с вами немножко будем о них говорить, да, которые не могли больше находиться в тех церквах, где царит отступление, где, в принципе, Бога уже не знают. Одни остались одни обряды. Вышла в свет новая интерпретация в Германии. Библия с поправкой на гендерное равноправие. После радикальной редакции среди апостолов впервые появились женщина, вопрос целомудренности и Девы Марии. Теперь все эти вопросы оставлены на усмотрение самим верующим. То есть, как нужно это понимать? Женщина – это не вторая, не замужем. Женщина может быть и канцлером Германии, женщина может быть и президентом, женщина может быть и главой, в том числе и семье, но если муж не такой, женщина будет. То есть вот как вам удобно, так вы теперь и понимаете. Касается вопроса и целомудренности, и в том числе Девы Марии. Когда Лютер в Германии затевал реформацию, он вряд ли представлял, как далеко эти реформы зайдут 500 лет спустя. Юбилейный год. Современный юбилейный год, так, здесь, наверное, нужно, нет, чуть дальше. Юбилейный год его евангелическая церковь встречает с новой редакцией Библии и текст, уверяют теологи. Теологи, вы знаете, кто такие? Знаете, да? Знаете, Павел, кто такие теологи? Это те, которые несут учение о Боге. Кто такой Бог? Бог, Его атрибуты, Его святые атрибуты, Его святые качества, они об этом говорят людям. Так вот, теологи утверждают, что вот этот новый перевод переведен заново сообразно нашей эпохе, то есть нашего времени. То есть Слово Божие подстраивают под наши времена. Не мы сами подстраиваемся под Слово Божие, а наоборот, Слово Божие подстраивается под нас. Либеральный подход, современный язык, уважение к евреям и абсолютное равноправие полов. Дева Мария по новой трактовке не примет и родит сына в чреве, а она просто забеременеет. Мы оставляем читателю, они говорят, авторы этой новой редакции, мы оставляем читателю право выбрать удобное для него толкование, поясняют современные либеральные теологи и богословы. Вот именно здесь нарушается именно здесь нарушается то, что говорит нам Священное Писание, что Христос был зачат от Духа Святого. Там же, в новом переводе, Мария и Иосиф были вместе, и так вот образовался Христос. И вот здесь Христос как будто уже не Бог, а просто человек. Стираются вот эти все границы. В новом переводе отредактировано 40% текста. Можете себе представить? 40% текста, то есть вот то, что мы с вами имеем Библию, почти половину совершенно другой текст. То, к чему мы привыкли. То, что мы с детства впитывали, сейчас 40% в ней изменено. И правда, ученые и богословы утверждают, что наоборот, лишь приблизились к его первоисточнику, избавившись от средневековых понятий. Молиться в храме теперь можно и так, и так. Свою обновленную Библию консервативные священники в протестантских приходах готовы по-новому трактовать даже самые неудобные темы, например, однополые семьи. Сегодня идут в церква для того, чтобы их там сочетали. Мужчину с мужчиной и женщину с женщиной. Это происходит не где-то в ЗАГСе, не в дворце бракосочетания. Это происходит в церкви, в домах молитвы в европейской части. Для Ватикана это по-прежнему табу. Библия возникла все же в определенном историческом контексте, когда представления о семье были не теми, которыми руководствуемся мы. Так что и это мораль, и в новом тексте руководство католической церкви. Что же происходит на самом деле? Тысячи книг, раскупленных за первые недели, попали в руки мужчин и женщин, молодежи и подросткам, которые уже совсем по-новому познают истину. На обложке первой страницы Библии вместо креста теперь можно увидеть звезды немецкого маскульта, киноактеры, певцы, футболисты. Вот так вот, в принципе, раньше мы привыкли видеть такую Библию. Ну, может быть, с крестом, может быть, еще что-то, где написано Библия или Слово жизни, или еще что-то. Теперь же мы можем увидеть вот такие картинки людей, которые другой ориентации, и молодежь это привлекает. И молодежь это привлекает. То, что сегодня охотно будут слушать и видеть, принимать и соглашаться, дух мира этого помещает в Библию и удобно для духа времени этого трактует, вводя в отступление все дальше от истинного Бога и Его Слова. И, соответственно, истинной веры в Иисуса Христа. На страницах Священного Писания мы встречаем такие стихи, которые ясно показывают нам, что может происходить в среде христиан, не только там, в Европе или в других христианских странах, но происходит, к сожалению, и среди наших церквей в России, среди евангельских христиан. «От истины отвратят слух и обратятся к басням». Так Христос предупреждал. Этот стих говорит нам о том, что наступят такие времена, когда здравого учения принимать не будут. В самом учении Христа не будут нуждаться. И для того, чтобы удержать количество членов, обратятся именно к таким проповедям, которые будут лишь ласкать слух. Эти проповеди, беседы и общения будут построены на вымыслах человеческих, на предположениях, на фантазиях, но не на слове Господа и апостолов. У нас время подходит к концу, буквально еще две минутки, и мы вместе с вами помолимся. И не все присутствующие могут вместе с псалмопевцем сказать такие слова. «Вымыслы человеческие ненавижу, закон твой люблю». Вот немногие люди могут это сказать. Многие люди идут как раз по течению отступления, все дальше и дальше, уходя от истинной веры. А вот псалмопевец Давид, он сказал такие слова. «Я вымыслы человеческие ненавижу. Какое-то что-то новое, новшество, я это ненавижу, я закон твой люблю». И те, кто живет по плоти и о плотском помышляют, будут с упоением слушать эти слова, поддерживать таковых, выбирать их и ставить во главе церкви. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, о чем пишет апостол Павел во втором послании Тимофея. Только любовь будет девизом проповедников, которые на грех будут смотреть сквозь пальцы, где грех не будут называть своим именем, а употреблять множество синонимов. Буквально Может быть, завтра мы с вами коснемся гонения христиан за их истинную веру. И вот как раз в Европе, в Германии, в городе Бремене сейчас идут серьезные такие моменты, когда над одним пастором церкви, Олаф Латцель, кажется, его фамилия, его судят, и ему присудили 8500 евро, чтобы он выплатил тем, какому-то обществу, потому что на одном из семейных общений он как раз говорил об однополых браках. И он сказал, что куда мы идем, куда катится Европа? Ведь здесь, в Европе, здесь Церковь Христа, здесь мы должны быть верующими. Сколько было много реформаторов, которые нам доводили, что только Писание и только через Писание мы можем спастись, через веру в это святое слово, имея истинную веру. И говоря об этом и поднимая проблему в многих европейских церквах, он об этом говорил на семейном общении. Полуторачасовая была его проповедь, после чего его призвали в прокуратуру и назначили в суд. Несколько судов было, и суд приговорил, чтобы он выплатил 8,5 тысяч евро. Только любовь. Это сегодня хотят слушать. И больше ничего. Грех во многих церквах говорить нельзя. Ведь это оскорбление верующих. Это оскорбление людей. Если кто-то скажет, что ты грешник, тебе нужно покаяться. И этот человек может на пастора подать в суд, и суд будет на стороне этого человека, прихожанина. Слово «грех» вышло из обихода, а это самое главное отступление. Благодать Божью заменяет полность свободы во Христе распутством и попустительством, оправдывая свои проступки, прикрываясь ложным и не понимающий ими Божьей благодати. Нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству, пишет апостол Иуда. Возможно ли это, спросите вы, скажете, какое-то прям, ну прям такое все, тучи какие-то, да, прям все темное, все такое мрачное. А это возможно, молодежь, это возможно среди тех, кто отступают от истинной веры и идут вслед другим людям. Возможно ли такое отступление, среди нас, среди наших церквей, среди христиан, с которыми мы общаемся, о котором писали апостолы? Может быть, они имели именно тот момент, когда они только писали послание, но нет. На этот вопрос Священное Писание не только отвечает, но и дополняет весь ужас этого отступления так. Многие последуют этому. И через них путь истины будет в поношении. Молодежь, я на этом остановлюсь. К сожалению, я не успел полностью все раскрыть, какие отступления мы можем сегодня видеть в наших церквах. Но самую главную мысль, которую мне хотелось вам передать, это то, что мы должны с вами сохранить то, что сегодня мы имеем. В Откровении, в книге Откровения мы читаем «Держи, чтобы кто не восхитил венца твоего». То, что мы с вами имеем, братья и сестры, это великая драгоценность. Эта драгоценность нам дана была для того, чтобы это мы могли сохранить и приумножить. Как мы относимся к тому, что мы имеем? Возрастаем ли мы в этом? Сохраняем ли мы это? Или, может быть, в нашей жизни есть тоже некоторые отступления, за которые нам приходится опускать глаза? И, может быть, не хватает нам дерзновения, чтобы совершать в церкви то или другое служение. И мы становимся бессильным христианством, потому что дерзновения нету. Потому что есть то, что мы утратили, а это очень важно. Поэтому пусть нас Бог благословит, и сейчас мы вместе с вами помолимся в заключение этого урока, чтобы действительно нам сохранить то, что мы имеем, настоящую, истинную веру в нашего Бога. Помните, что они говорили, кричали: «Распни, распни его, кровь его на нас и на детях наших». То есть они ни во что ставили его, они не хотели его, они отвергнули его как Мессию и как царя. А если пойти грекам, у меня уже к римлянам, но греки предпочитают философию, мудрость человеческую, но никак не распятого Христа. Такое простое Евангелие. Пойти к римлянам, но что значит пойти к римлянам? Римляне господствовали в то время, это была самой большой империей в мире. Им ли проповедовать другое совершенно царствие? то Царство Небесное, Божие Царство, о котором говорил Иисус Христос. Сказать им, что Иисус основал другое царство, поймут ли они и примут ли такую весть, и не будут ли проповедующие немедленно уничтожены пятою Рима? Смогут ли те 11 учеников Христа объявить Евангелие Царства? Вот то, что мы с вами будем проходить завтра, преследование за истинную веру, как раз говорит о том, что вот эта горсточка людей, которая имела эту истинную веру, она вышла для того, чтобы распространять Евангелие, Слово Божие, и они были практически все уничтожены пятою Рима. Все практически ученики, большинство из них погибли мученической смертью. Потому что они не были приняты, они были полностью отвергнуты, в принципе, как и Христос им об этом говорил. Будут ли они в состоянии пойти по всему миру? Этот мир огромен, а их всего лишь горсточка. В мире говорят на многих языках, а они на своем арамейском наречии смогут ли донести то Евангелие, которое должно принадлежать всем людям? Это просто невозможно, чтобы исполнилось такое пророчество. Но так ли это? Это что-то бессмысленное, что-то не так. Так думал бы каждый, кто стоял бы рядом с учениками и слушал слова Господа. Но теперь давайте мы посмотрим спустя 2000 лет на исполнение этого пророчества. Оно величественно и поистине изумительно. Для того, чтобы убедиться в реальности этого исполнения, попытаюсь представить некоторые цифры. Но сначала, как распространялось Евангелие? Вы видите, да? Из Священного Писания мы знаем, как и каким способом истинная вера распространялась. Давайте вместе с вами некоторые события вспомним. Это первая проповедь Петра в Иерусалиме. Вы помните, с чем она была связана? Тогда, когда на них сошел Дух Святой, они исполнились Духом Святым и начали говорить Слово Божие. После этого многие люди уверовали. А в Иерусалиме праздник же был. Многие же люди со всех разных мест приходили на этот праздник, чтобы принести в жертву, чтобы в храме поклониться Богу. И тогда, когда они слышали на своем собственном наречии новое учение, Слово Божие, живое, действенное, то на их сердцах вот эта вера ложилась. И они потом расходились все в больших раздумьях. И потом, когда апостол Павел второе, первое, третье путешествие проходил, он уже там встречал верующих, но только еще не принявших Духа Святого. Потом апостолов что сделали? Их заточили в тюрьму. Потом их выпустили. Потом они собрались вместе и начали вместе молиться. Написано, что место поколебалось. И что сделалось? Они исполнились Духа Святого, и Слово Божие начали проповедовать как? С дерзновением. То есть то, что встретили апостолы, им никак не помешало дальше свидетельствовать об этой истинной вере. И они начали дальше эту истинную веру распространять. Значит, свидетельство и результат служения апостолов, которые записаны в 5 главе, рассеяние церкви и их благовествование в момент гонений сильнейших. Иерусалимская церковь была рассеяна, и многие-многие другие верующие были рассеяны по всей земле. И каждый был частью вот этого великого благовествования по всему миру Евангелия. И Евангелие таким способом распространялось. Ну и три миссионерских путешествия Павла, которые мы уже вспоминали. Ну и само Священное Писание. Апостолы, они не только распространяли, они занимались письменностью, они писали послания, они писали Евангелие для того, чтобы и на следующие другие поколения это Слово Божие могло распространяться. Карта мировых религий. Мы здесь видим. Посмотрите, христианство. Но опять же, краски не совсем, да, передаются, наверное. Как, где именно христианские континенты? В каких странах исповедуют Иисуса Христа? Да? Как Евангелие распространялось? Начиналось все с Иерусалима. И вот это учение, учение Христа обошло во всем мире. Ну вот возьмем, к примеру, переводы Библии на другие языки и наречия. В 1500 году Библия или часть ее были переведены на 14 языков. В 1750 году она уже была переведена на 71 язык, в 1965 году на 1250 языков, а в 1974 году на 1546 году. Смотрите, какое мощное развитие распространения Слова Божия. Слово Божие распространялось, истинная вера распространялась. Это показывает, какой стремительный рост был в переводе для распространения истинной веры. Всем известен Мартин Лютер. 26 мая 1521 году был издан Вормский эдикт, осудивший Лютера как еретика. По пути из Вормса инсценировали похищение его, тайно поместив его в замок. Знаете, для чего, молодежь? Для чего его тайно похитили и поместили его в замок? С какой целью? Как? Но громче. Тут же немцы есть. Немцы с Алтайского края. Вы не знаете про Лютера? Что делал он, Лютер, когда его... Он переводил Библию на немецкий язык. Он хотел, чтобы Священное Писание было достоянием не только католиков, не только тех людей, которые ходят в рясах, но не живут совершенно так. У него был такой, ну не знаю, девиз, не девиз, но он говорил: «Соло скриптура, только Писание может спасти». Только Писание, только через Писание мы получаем веру, только через Писание мы получаем спасение, только Писание и только Христос. Никакие обряды, никакие институты, богословские школы, библейские школы, только Писание и только Он. Жизнь его проходила после этого, конечно, очень, очень тяжелая. Ему нужно было перевести Библию на немецкий язык. Теперь, значит, пророчество, исполнение которого казалось невозможным, осуществляется, очевиден его явный прогресс, и конец времени благодати очень близок. Теперь Библия переведена более чем на 97% языков. На 97% языков переведена Библия. Наречий и диалектов земного шара. Вот, кстати, я не знаю, Плотыч, есть тут кто-нибудь из Плотыча? Есть? Есть Библия на Плотском? Ну вот, и все. Отлично. Еще остается около 2000 языков и диалектов, на которые Библия не переведена. Но на этих диалектах говорят всего лишь 3% населения на планете. И в этом отношении пророчество, оно также исполнилось. Должно быть проповедано Евангелие всем людям на всей земле. Вот 3 всего лишь процента, которые еще не получили Слово Божие. Но мы видим, какой это был прогресс. Они на своем арамейском языке говорили, и они, ну как передавать? Вот стоял большой вопрос, большое затруднение, как мы понесем Евангелие? А что получилось? Сошествие Духа Святого, они вышли, и те народности, которые были в Иерусалиме, они, каждый из этих народностей слышал на своем диалекте, как проповедуют эти апостолы, которые знали только арамейский язык и больше никакой. Это удивительная милость Божия. Идем дальше. Библиотека Священного Писания. Молодежь, сколько, вот вы еще, я не хочу, чтобы вы отвечали, но вот себе представьте, сколько сейчас Библии у нас дома. Вот у меня есть 2 перевода, на перевод Лютера, немецкий язык, перевод Шлахтера есть тоже с немецкого языка, очень хороший перевод. Есть синодальный перевод, есть подсрочный перевод, есть греческий перевод. Но столько много есть Священного Писания, которым мы можем сегодня пользоваться, чтобы наша вера, истинная вера, могла утверждаться, укореняться и могла сохраняться в нашей жизни. Один брат, Петр Абрамович Рогальский, как-то в своей проповеди, это я помню, из глубокого-глубокого детства, он привел такой пример. Ну, это уже, в принципе, было примерно в 90-х годах. Он привел такой пример. Если взять Библии со всего мира и поставить их вот таким образом, то вот таким способом, да, то мы, вот эти ряд Библии может вокруг нашего земного шара обойти. Кто знает, сколько километров окружность? 44 или 42? 42? Пускай будет 42. Не буду доказывать, я слышал 44. 42 тысячи. Представляете, сколько книг Священного Писания или частей Библии мы сегодня имеем? Это Это говорит о том исполнении, которое Христос говорил. Прежде будет проповедано всем народам. Возьмем другие цифры. И увидим то же самое. В 1800 году было только одно библейское общество по распространению Библии. В 1957 году, через 157 лет, этих уже таких национальных библейских обществ стало 24. А через еще 10 лет, в 1967 году, было 35 обществ, которые занимались именно распространением Священного Писания. Назовем некоторые цифры, то есть их труд, что они именно делали. Эти цифры показывают широкое распространение Евангелия во всем мире. Британское общество за 165 лет напечатало Библии или частей Священного Писания 293 миллиона экземпляров. 293 миллиона экземпляров. В 1967 году через 35 библейских обществ распространено 100 миллионов Библий или частей Писания. То есть одна Библия приходилась на 33 жителя Земли. На 33 жителя Земли. Но это просто... Действительно, чудо Божие. Каждый 33-й человек имел Священное Писание в своем доме. В 1970 году только одно библейское общество в Америке распространило 100 миллионов экземпляров. Таким образом, то, что 3 года назад сделали все 35 обществ, то в 1970 году сделало всего лишь одно общество. Это статистика только одного библейского общества. А все другие еще 34 библейского общества, сколько они распространили? Вот я такой цифры не имею. То есть наш мир, он настолько евангелизирован. Сегодня настолько много людей имеют Священное Писание. И в разных форматах. Детская Библия, взрослая Библия, домашняя большая Библия, настольная Библия. Как их только сейчас не называют. Люди Священное Писание имеют. И это пророчество. То пророчество, которое говорил Христос. Цифры, которыми мы располагаем, показывают стремительный рост тиража и распространение Слова Божия. Не показывает ли этому убежденному, это самому убежденному атеисту, что пророчество, сказанное Иисусом Христом, исполняется? Конечно же, это ему об этом говорит. Кто из вас был в музее Библии, которого в нашем объединении? Кто-то был? Был. На конференции оно было. Кстати, совсем недавно открылся еще один библиемузей. Это братья из Санкт-Петербурга, кажется, Илья Ефремов. Он очень много собирал экспонатов, очень много покупал, очень большие деньги за это платил. И они тоже сейчас открыли музей Библии, где как раз и показано, что вот Священное Писание есть на разных языках. Не знаю, видно ли на картинке или нет, но именно здесь, на этой фотографии, авторы вот этого экспоната сделали, что ниточка из глобуса идет на каждую книгу. На каком языке она написана? Удивительно, это еще раз показано то, что сказал Господь, оно исполняется. Идем дальше. Распространение Библии по странам. И тут мы убедимся, что пророчество исполняется. Ограниченность места не позволяет не показать ее распространение во всем мире. Но вот только несколько примеров, взятых выборочно, которые, правда, не отражают полной картины. Конго. Республика Конго в 1968 году при населении 16 миллионов человек было распространено 9 миллионов экземпляров Библии или частей ее. Представляете? Большая страна Конго. 16 миллионов жителей. И у каждого второго есть Священное Писание. Вот такое было сильнейшее распространение истинной веры, Евангелия. Кения. Такая же примерно обстановка. 10 миллионов жителей распространено 807 тысяч. Вот наши чернокожие братья, которые сидят и изучают Священное Писание. До них дошло слово на их родном языке. И сегодня они учатся. Читая Священное Писание, учится проповедовать. Гватемала – то же самое. 5 миллионов человек распространено около 900 тысяч экземпляров Библии или частей Писания. А в 1969 году еще стало больше. До 1,5 миллиона экземпляров дошло. И то же самое. Почти каждый третий житель имел Священное Писание. Вот тогда, когда вот эти малые народности получали Священное Писание, их жизнь преображалась. Они получали истинную веру от чтения Слова Божия. И вот теперь посмотрите, они организовывали здания, дома молитвы, строили и проводили там собрания. И ничем от нас не отличаются. Ну, может быть, только внешне. Они чернокожие, мы белокожие. У них, может быть, более яркие одежды, у нас более строгий стиль. Но они дети Божии. Христиане в Новой Гвинее, такая же ситуация, собираются, потому что и их страны, и их народа достигло распространения живой веры. Можно привести пример Фиджи, где очень мало населения, всего 520 тысяч жителей. Но в первые 9 месяцев в 70-м году было распространено 391 тысяча экземпляров. В Японии на всемирной выставке в Осаке в 70-м году было распространено 2,5 миллиона экземпляров Библии. Это тайные христиане Японии. Там до сих пор требуют поклоняться императору, чтить его, ему служить, его почитать за Бога или за что-то такое небесное, сверхъестественное. Но люди, христиане, искренние христиане, они чтят Бога, потому что их народ достигло Священное Писание, Слово Божие. В распространении Евангелия в последние годы большую помощь оказал план по ликвидации неграмотности, осуществленный Организацией Объединенных Наций через ЮНЕСКО. Что это значит? Во многих странах правительство решило использовать как дидактический материал избранные стихи из Священного Писания. Можете себе представить? Покупали Священное Писание, оттуда делали золотые стихи, и на основании этих золотых стихов они учили детей в общеобразовательных школах для того, чтобы их учить грамотности. Братья и сестры, это действительно удивительный пример, как Бог действовал. Таким образом, в Гватемале министр национального просвещения заказал еще дополнительно 300 тысяч брошюр с избранными стихами из Библии. Такие же сборники были напечатаны более чем на 300 языках и диалектах, были использованы в 100 странах в школах по ликвидации неграмотности. Дети учились читать по Священному Писанию. Но что может быть лучшего? Тогда, когда они читают Священное Писание, золотые стихи, некоторые они учат наизусть, и это восприимчивость от Слова Божия, чистое словесное молоко. Поэтому в этих народностях очень много христиан, очень много верующих. И если завтра Бог даст нам милость, мы будем рассуждать, какие преследования теперь они ждут. Тогда, когда обращаются от своих идолов, от идолов своих отцов и верят истинную, имеют веру и верят в Иисуса Христа, с какими трудностями они встречаются. Благодаря тому, что люди научились читать, Евангелие могло распространяться еще и еще больше. В последние 10 лет процент неграмотных на земном шаре упал с 44 до 39%. Вот что делает Священное Писание. Она не только дает живую истинную веру, она интеллект человека поднимает, она кругозор его расширяет, она помогает человеку понять, что ждет его дальше, что ждет его в будущем. Кто бы мог бы подумать 2000 лет тому назад, что в последние времена школы по ликвидации неграмотности будут содействовать распространению Евангелия. И все же это осуществилось. Теперь финансовая сторона. Мы с вами коснулись, что ученики – это были очень бедными людьми. У Петра не было чем заплатить налог. Все они были из простого народа, они были рыбаками. Еще кто-то кем-то был, но это были совсем бедные люди. Единицы, кто из учеников был, ну, может быть, подать налогов. Кто-то еще уверовал из дома царского, да. Кто-то ходил за апостолом Павлом. Люди знатные, да, и женщины знатные им помогали. Но большая часть учеников – это люди были бедные. И теперь финансовая сторона. Как они понесут Евангелие? Чем они могут руководствоваться? Куда они поедут, если у них нету ни гроша? Давайте теперь посмотрим. Даже денежные затруднения, стоящие на пути распространения священных писаний, которые, казалось, невозможно устранить, Господь разрешил. Господь решает финансовую сторону, чтобы Слово Божие его распространялось. У нас всегда тогда, когда проходит отчетное богослужение в конце года, у нас всегда идет статья, сколько мы потратили на себя, а сколько мы потратили на благовестие. И знаете, иногда бывает стыдно, что на себя мы тратим намного больше, чем на распространение истинной веры, чем на благовестие, чем на поездки какие-то, на посещения, на распространение вот этого Евангелия. Намного меньше тратим. Давайте теперь посмотрим, как Бог делал, как Бог разрешал эту проблему учеников. Например, бюджет только американского библейского общества, которое образовалось в 1969 году, уже составлял 8 миллионов 340 тысяч долларов. И все эти деньги шли, знаете, на что? Не на постройку или на покупку зданий, офисов, бюро или еще чего-то, или покупку дорогих машин, дома себе строили. Нет, все эти деньги были пожертвованы на то, чтобы распространялось Евангелие, распространялась истинная вера. Все эти деньги уходили на то, чтобы напечатать Священное Писание на том, на другом, на третьем языке и распространялось. Вы видели цифры? 100 миллионов экземпляров раздавалось. Откуда они взялись? Они же не с неба упали, как манна. Нет. И кто-то составил текст, кто-то напечатал, кто-то расшивал, кто-то собирал, кто-то сшивал и тому подобное. И это все были большие, очень серьезные затраты. В 1971 году, через два года, сумма пожертвований уже намного выросла – 9 миллионов 250 тысяч долларов. Это был самый большой бюджет за 155 лет существования общества. Вот что-то у меня иногда не хочет оно работать. В 1975 году бюджет поднялся до 12, почти до 13 миллионов долларов. Не располагаю данными бюджета других 34 библейских обществ, но думаю, что они составили бы колоссальную цифру. Вот откуда брались средства, вот откуда были те 250 миллионов экземпляров, 100 миллионов экземпляров, вот откуда появлялись множество переводов и распространялось Священное Писание. Оттуда, от тех людей, которые жертвовали, искренне жертвовали для того, чтобы действительно Слово Божие распространялось. Пророчество о распространении Библии исполняется ускоренными темпами прямо на наших глазах. Распространители, кто они были? Следует отметить особенную ревность некоторых верующих в распространении Библии. А сколько у меня времени? Ровно до 5, да? Хорошо. Сестра Ловы Лагоца. Я сейчас несколько примеров привожу. Сестры, братья, пожалуйста. Вот задавайте, когда я буду приводить эти примеры, задавайте себе примеры, себе вопрос. А сколько я сделал? А что я сделал для того, чтобы Слово Божие распространилось? Что сделала эта сестра из Ломы, Кения? Она за 9 месяцев распространила в своей стране 27 тысяч Библий и частей Священного Писания. 27 тысяч она распространила. Следующее. Циглер, проповедник из Бокерсфилда, Калифорния, с членами своей церкви распространили 75 тысяч Библий, частей Писания только за одну неделю. Когда Папа Пиус VI посетил Филиппины, библейское общество Филиппин за 3 дня раздало 70 тысяч экземпляров Евангелия от Марка. В 1963 году, когда провозгласили независимость Кении, библейское общество из Восточной Африки преподнесло первому председателю страны Иома Кениата первый экземпляр Библии, переведенный на кикуиу язык. Вот такой язык есть. Попробуй только язык, название языка выговорить. Но кто-то потрудился, кто-то перевел Священное Писание, всю Библию, все 66 книг перевели на эту книгу и ему вручили. Это было просто чудеса. За 3 дня по случаю празднования независимости Кении библейское общество раздало 9 тысяч Библий на этом языке. 9 тысяч Библий, какой-то малочисленный народ, но они получили. Их не обошли стороною, и им тоже досталось Священное Писание. Группа молодых верующих из Египта, так и хочется поставить, там, из Барнаула, из Новосибирска, там, из Ленева, из Хорошего. Кто тут? Ну, в общем, и всех мест Новокузнецк и тому подобное. Молодежь издала так называемый проект забывчивости. Они купили 10 тысяч частей Священного Писания и избранные стихи, которые они забывали и раздавали в поездах, идущих из Каира на юг страны. Пассажиры брали эти части Писание и читали. И читали. Может быть, не вся Библия, может быть, не полное Евангелие, но золотой стих, какая-то брошюрка, трактат. У нас, в принципе, на трактатах было такое время, когда мы действительно было время, когда мы трактаты раздавали, где есть стих Священного Писания. Какой хороший сейчас проект. Сейчас говорят, не берут никакие трактаты, ничего не делают. Но есть другие проекты. Вот насколько я знаю, мы ехали с одним братом в Москве, его дочь тут присутствует. И он говорит: слушай, у меня мысль такая возникла. Вот мы сейчас едем в метро, смотри, сколько полно людей, вот полно людей. Что можно сделать? Есть программа какая-то в телефоне, пишешь стих, и вот у кого включен Wi-Fi или Bluetooth, ты шлешь послание. И если кто видит, он может это послание принять и прочитать стих из Священного Писания, золотой стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Это то же самое можем сделать, что сделали молодые верующие из Египта. Много есть других проектов, которые мы можем просто брать и делать, и это принесет большое благословение как нам лично, так и тем людям, которые будут нас окружать. Не так давно правительство Египта через Министерство просвещения попросило у библейского общества 6 тысяч библий на арабском языке. Для школьных библиотек и 40 тысяч новых заветов для солдат. Это кажется очень странным, потому что арабы – магометане. И все же они поощряют чтение Библии. И правительство дает, а не отнимает у солдат новые заветы. Как вы объясните это? Они не только не христиане, но они находятся в сильной вражде с евреями. А ведь мы знаем, Библия же большей частью она была написана именно евреями, именно теми людьми, которые вышли, то есть были евреями и жили среди еврейского народа. И все же правительство поощряет чтение ее. Это многозначительное доказательство исполнения пророчества. «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Евангелие распространяется также через миссионерскую деятельность верующих. Не во всех частях света легко достать и распространить Библию, но все христиане могут передать живое слово Евангелия, благую весть о том, что Иисус принимает и спасает каждого грешника, приходящего к Нему. В поле или в дороге, в доме отдыха или в другом месте, свидетельствуя о Христе, что Он совершил в твоей жизни, ты содействуешь исполнению этого пророчества. Молодежь, скажите, пожалуйста, когда мы последний раз дали трактат? Когда последний раз мы засвидетельствовали о том, что сделал для меня Христос? Когда это было? А ведь это наше предназначение. Ведь мы можем участвовать в этом, о чем говорил Христос. Будет проповедано Евангелие всей вселенной. Возможно, я сейчас точно даже не могу сказать. Что-то у меня опять пульт. Идем дальше. Одна из наших песен, братья и сестры, говорит так, мы ее поем. «Во все концы земли несчастной, везде, где только люди есть, потоком чистым силы властной течет евангельская весть. Она течет во все народы, людским сердцам неся покой, везде ее святые воды даруют людям мир святой. В водах ее для человека открыт небесный светлый ключ, везде от века и до века сияет в них Господень луч». Приди ко мне, о люд несчастный, оставь греховный мир страстей, оставь широкий путь опасный, к моей воде спеши скорей. Да, в настоящее время Евангелие распространяется с быстротой намного больше, чем дыхание попутного ветра. Пророчество исполняется. Научные исследования нашего времени также содействуют этому. То, что казалось невозможным когда-то во время учеников, во время апостолов, в то время, когда Христос говорил об этом признаке, казалось невозможным, теперь осуществляется. И осуществляется с таким стремительным ростом, что нам приходится только удивляться. Только тот, кто не хочет видеть, не видит этого. Господь говорил через Иеремию: «Ибо я бодрствую над Словом Моим, чтобы оно скоро исполнилось». Господь сказал, я возвращаюсь вас к началу этого урока, это один из признаков Иисуса Христа. Прежде чем я приду, прежде чем будет конец, должно чтобы во всем мире, во всей Вселенной было проповедано Евангелие. Сегодня все больше и больше людей интересуются исполнением пророчеств. В июне 71 года в Иерусалиме состоялся большой конгресс для изучения пророчеств Библии. Христиане со всех концов земли собрались для изучения этой темы. Вспомним о непрерывной борьбе, которую веками вели против Евангелия. Библия была самая гонимая книга на земном шаре. Но она победила и стала самой побеждающей книгой. Ее можно слушать по радио. Африканский брат читает ее в своей хижине, а брат-эскимос читает ее в своем снежном домике. Люди сжигали Евангелие и ужасно мучили его вестников. Но божественной любовью эта благая весть покорила и покоряет сердца абсолютно многих. Эти фотографии также из музея Библии. Как раньше прятали Библию наши отцы, как ее перевозили, как ее доставали, как они прятали ее от неприятелей, чтобы довести до какой-то группы, где Слово Божие любят, где Слово Божие ждут, где его читают, где посредством Слова возрастают в вере и укрепляются, где дети слушают это Слово Божие и стараются подражать героям веры, которые описаны в Священном Писании. Не знаю, насколько красочно получаются эти картины, но тем не менее. В Китае даже во время длительной войны с Японией Библии не успевали печатать. Их сразу же раскупали. Всего лишь несколько лет назад некоторые страны казались закрытыми для Евангелия. Теперь же они одна за другой открывают свои границы. Ну и несколько примеров. У нас время подошло для того, чтобы помолиться. Недавно Евангелие достигло племен, обитающих внутри Аравии, где до этого не было ни одного миссионера, но сегодня там принимают крещение, люди обращаются к Богу, потому что у них есть Слово Божие, потому что были те, которые были небезразличны и исполняли Священное Писание, распространяли Священное Писание. Маленькие детки, которые молятся, наши чернокожие детки, которые с детства молятся, читают Слово Божие. Сейчас, может быть, еще несколько фотографий будет. В заключение, молодежь, мне бы хотелось последнее зачитать. «Нужды погибающего мира очень велики, а время коротко, конец приближается. Христос нуждается в энергичных, деятельных работниках, которые бы трудились в силе Духа Святого с радостью, распространяли эту истинную, настоящую веру в Него, распространяли благую весть на всей земле. Господь спрашивает, кого мне послать?» Вот тогда, когда мы слышим этот вопрос, у нас возникает другой вопрос. А куда? Вот у Исаии не было такого. Тогда, когда он услышал вопрос, он ответил: «Господи, вот я, пошли меня». Он не спрашивал, куда, насколько, как долго мне там нужно быть. Он сказал: «Вот я, пошли меня». Молодежь, то, что мы сегодня с вами в церкви, то, что, может быть, мы являемся членами церкви, это большое дело. Но еще больше, если мы будем исполнителями того, к чему нас призвал Господь. Вот об этом давайте мы вместе с вами помолимся. Аминь.